Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Сегодня мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. Первая тема программы. В Японии 11 марта отметили третью годовщину сильнейшего землетрясения 2011 года, которое привело к катастрофическому цунами и аварии на АЭС Фукусима-Даичи в северо-восточном регионе Тохоку. Магнитуда землетрясения, эпицентр которого находился вблизи берегов Японии под водами Тихого океана, превысила 9. Погибли, по разным данным, от 16 до 18 тысяч человек, 3 тысячи признаны пропавшими без вести. Были разрушены и выведены из строя все дома, дороги, линии связи, а из-за выброса радиации в атмосферу и воду население в радиусе 30 километров вокруг АЭС было эвакуировано. В Токио император Японии Акихито лично возглавил памятные церемонии по случаю третьей годовщины трагедии, которая считается самым разрушительным бедствием за всю мирную историю страны.
Нам следует всегда помнить об этой страшной катастрофе ради следующих поколений. Я надеюсь на то, что мы сумеем внушить им необходимость всегда чувствовать себя готовыми к чрезвычайным событиям и одновременно оставим им в наследство страну, в которой можно безопасно жить.
Поминальные мероприятия прошли не только в Токио, но и в других городах, в первую очередь на пострадавшем северо-востоке Японии. Собравшиеся почтили память погибших 3 года назад минутой молчания. Вот что сказал японский премьер-министр Синдзо Абе.
Теперь с момента великого восточного японского землетрясения, которое привело к невероятным разрушениям и потере множества жизней, в основном в регионе Тохоку, прошло 3 года. Из-за атомной аварии очень многие люди до сих пор не могут вернуться домой. Ускорить процесс восстановления региона, чтобы все эвакуированные вновь смогли вести нормальную жизнь, это единственное, что мы можем сделать ради успокоения душ жертв, которые смотрят на нас с небес.
В последний год японские специалисты неоднократно регистрировали на атомной электростанции Фукусима новые всплески радиоактивности. На одном из аварийных участков интенсивность излучения полгода назад была такова, что за 4 часа пребывания в опасной зоне человек мог получить смертельную дозу радиации. Работники АЭС отмечают опасный уровень радиоактивного заражения в сотнях тонн воды при утечке из резервуаров в систему охлаждения реакторов. Результаты последних измерений показывают, что уровень радиации иногда подскакивает в 18-20 раз в течение недели. Японские специалисты объясняют это тем, что прежде пользовались несовершенными датчиками. 1 марта в Токио прошла массовая демонстрация против прекращения уголовного расследования дел, связанных с катастрофой на АЭС Фукусима-Даичи. Тысячи человек погибли во время землетрясения и от волны цунами, а от, собственно, аварии на атомной станции жертв не было. Однако вскоре после нее среди местных жителей были зарегистрированы случаи самоубийств и тяжелейших психических заболеваний, а десятки тысяч человек так и не смогли вернуться в свои дома. Несмотря на то, что в отчете специальной комиссии парламента Японии причиной техногенной катастрофы называется «человеческий фактор», никто из работников компании-оператора АЭС или чиновников правительства так и не понес наказание. О том, как сегодня японцы вспоминают катастрофу, названную Великим Восточным землетрясением, я побеседовал с работающим в Токио журналистом Михаилом Соленковым. Насколько тяжелы для страны последствия именно этого цунами и аварии на Фукусиме, учитывая, что японцам не привыкать к стихийным бедствиям и к различным чрезвычайным происшествиям?
Последствия землетрясения и цунами 11 марта 2011 года таковы, что спустя 3 года более 250 000 человек живут во временных жилищах. Это люди, дома которых были разрушены волнами цунами, или те, кто был эвакуирован из-за аварии на атомной электростанции Фукусима-Даичи. До сих пор примерно 2600 человек числятся пропавшими без вести. Недели полторы назад мне довелось побывать в городе Сендай. Это административный центр префектуры Мияги. Так вот, прибрежная часть города, там, где были жилые кварталы, парк, пляж, там фактически ничего нет сейчас. Там одни бетонные фундаменты, оставшиеся от домов, и несколько зданий, разрушенных или очень серьезно поврежденных волнами цунами, еще не разобранных. И в их числе школа, на крыше которой 3 года назад спаслись дети. Эти кадры, если помните, обошли весь мир. И вот в этой части города, где я был, в прибрежной части, там нет домов, где жили бы люди, только спецтехника и рабочие, которые занимаются восстановительными работами. Что касается пожеланий тех людей, которые эвакуированы, конечно, многие из них хотели и хотят вернуться в родные места, но для того, чтобы завершить все вот эти вот работы по очистке территории, восстановлению коммуникаций, на все это требуется время и требуется больше 3 лет. Но, конечно, есть и исключения. Например, там, вот в этом районе, где мне удалось побывать, там я встретил мужчину и женщину, скорее всего, уже пенсионного возраста, которые на место своего прежнего дома, там, где остался только фундамент, привезли 2 сборных металлических дома-контейнера. Вот они вернулись, а других жителей я в том районе не видел. Ну, удалось побеседовать там с профессором университета, главного вуза в этом регионе. Я спросил его, как, на его взгляд, продвигаются восстановительные работы. Вот. И он мне абсолютно честно сказал, что работы по уборке территории, они идут очень хорошо и, можно сказать, даже практически завершены. А вот что касается непосредственно восстановления, строительства домов, то, на его взгляд, там практически ничего еще не сделано. В принципе, эта статистика официально даже подтверждает. 3%, по-моему, сейчас всего зданий возведено из того, что нужно сделать. Вот. Но в то же время, например, аэропорт Сендайский, один из важных транспортных узлов этого региона, вот, он был восстановлен через 3 месяца после стихийного бедствия. АЭС Фукусима Даичи находится примерно в 70 или 100 километрах от Сендая. Там, как вы знаете, время от времени происходят разные инциденты, наподобие утечки высокорадиоактивной воды из хранилищ. Ситуация, мягко скажем, непростая. Вокруг станции зона отселения из-за высокого уровня радиации, опасного для человека, туда въезжать не то чтобы нельзя, а, скорее всего, не пустят. Ну и опасно же ведь. Эта атомная электростанция будет демонтирована. Сам этот процесс займет десятилетия, как говорят власти Японии.
А каково в целом в Японии теперь отношение к атомной энергетике после этой катастрофы?
Ну, не только после этой катастрофы. В принципе, с атомной энергетикой в Японии сейчас немало и других проблем. К примеру, правительство не может никак определиться с местом захоронения ядерного мусора. В сентябре прошлого года были остановлены реакторы всего 2 работавших после марта 2011 года атомных электростанций. И сейчас Япония обходится вообще без ядерной энергии. А для того, чтобы работа была возобновлена, атомные электростанции, компании-операторы должны принять меры, АЭС должны пройти проверки, а требования к мерам безопасности, они ужесточены после 2011 года. Считается, что эти меры, эти правила, они самые строгие в мире. Но, насколько я понимаю, сейчас Япония стремится в безъядерное будущее. Таков, во всяком случае, вектор энергетической политики страны. Сейчас активно ведутся исследования возобновляемых источников энергии, моря, ветра, солнца. То есть они велись и раньше, но сейчас особенно активно. И учитывая ситуацию на аварийной АЭС Фукусима Даичи, общественное мнение скорее против не то чтобы атомной энергетики в будущем, но многие весьма активно выступают против перезапуска остановленных атомных электростанций, которые сейчас не работают. И вместе с тем часть населения понимает, что эти энергомощности, они необходимы предприятиям для ведения бизнеса, что атомная энергия, она дешевле. И правительство Синдзо Абе, которого поддерживает большая часть населения Японии, как минимум в ближайшее время отказываться от атомной энергетики не намерен, что у части граждан, конечно, вызывает недовольство. И если есть повод, то в правительственном квартале можно видеть палатки протестующих против атомных электростанций, против атомной энергетики. Вот. Ну и добавлю, что все это происходит на фоне прогнозов ученых-сейсмологов, что в ближайшие 40 лет возле Японии или в Японии может произойти еще одно очень мощное землетрясение.
Является ли ликвидация последствий цунами и катастрофы на Фукусима-Даичи и вообще все произошедшее элементом внутренней политической жизни и, возможно, борьбы разных политических сил в Японии, которые используют это как аргумент или как оружие против своих соперников?
Безусловно, хотя политики, конечно, об этом говорят, но все же больше внимания уделяется в их выступлениях атомной энергетики. Вот. После стихийного бедствия были введены дополнительные налоги для восстановления территорий, которые пострадали от землетрясения и цунами. И если я все правильно помню, перед парламентскими выборами обсуждали вопрос об отмене этого налога на предприятия. Правительство, конечно же, критикуют за медлительность в этом вопросе. в вопросе строительства домов или восстановления зданий, возвращения эвакуированных граждан в свои родные места.
О третьей годовщине катастрофического Великого Восточного Японского землетрясения я беседовал с работающим в Токио журналистом Михаилом Соленковым. Вы слушаете программу «Атлас мира». Рассказ о жизни за пределами России, Европы и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Венесуэльский президент Николас Мадуро, отметив 5 марта годовщину смерти своего кумира Уго Чавеса, разорвал дипломатические отношения с соседней Панамой, предложившей экстренно собрать совещание Организации американских государств для обсуждения гражданского конфликта в Венесуэле. Массовые протесты на улицах Каракаса и других городов против правления чавистов, перерастающие в вооруженные стычки с полицией и военизированными отрядами Единой социалистической партии Венесуэлы, происходят все чаще. Число погибших со всех сторон достигло 20 человек. Район Альтамира на востоке центрального Каракаса остается главным центром оппозиционного противостояния чавистам из Единой социалистической партии Венесуэлы во главе с Николасом Мадуро. Улицы здесь давно уже перегорожены баррикадами, которые протестующие, в основном студенты, молодежь, городская интеллигенция и работники мелких и средних предприятий вместе со своими работодателями укрепляют каждый день, несмотря на попытки полиции справиться с демонстрантами с помощью слезоточивого газа и резиновых пуль. В последние дни в этот район, в проправительственных СМИ, называемый буржуазным гнездом западного империализма, все чаще на помощь протестующим прибывают отряды из беднейших рабочих кварталов и трущоб, так называемых барриос, расположенных в основном на холмах вокруг центра города, где до недавнего времени идеи боливарианской революции и социализма 21 века, провозглашенных покойным Чавесом, казалось, разделяли 99% населения. Мы знаем, что при чавистах для страны было сделано много хорошего, но много стало и такого, что выносить невозможно. Мы выступаем против этого, говорят они. Другие протестующие настроены намного радикальнее.
Мы устали смотреть на успехи других стран, продолжая сами питаться гарантированными объедками с помойки. Венесуэльцы очень неглупый народ. Посмотрите, сколько наших людей уже уехало в другие страны. Мы хотим, чтобы чависты наконец ушли. Пусть Мадуро уйдет, наконец, пусть оставит страну в покое.
Сторонники венесуэльской оппозиции все чаще выдвигают уже не просто социально-экономические требования, борьбы с дефицитом основных товаров и продуктов, инфляцией, бесхозяйственностью, коррупцией, преступностью, но настаивают на системных политических изменениях. Они указывают на то, что власти Венесуэлы все стремительнее скатываются к военно-диктаторским методам правления, в первую очередь к арестам всех инакомыслящих и лидеров оппозиции, например, Леопольда Лопеса, который до сих пор содержится в тюрьме особо строгого режима. Сторонники правительства, в свою очередь, говорят о том, что уровень жизни большинства венесуэльцев сегодня высок, как никогда ранее. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал президента Николаса Мадуро и его сторонников прислушаться к требованиям оппозиции и всех недовольных действиями правительства и попытаться наладить с ними конструктивный диалог. Ранее Пан Ги Мун встретился в Женеве с министром иностранных дел Венесуэлы Элиасом Хауа, представлявшим в Совет по правам человека Организации Объединенных Наций регулярный отчет. Хауа в ответ заявил, что все происходящее в его стране – результат развязанной против Венесуэлы психологической войны, призванной убедить весь мир в том, что официальный Каракас систематически нарушает права человека, чтобы оправдать последующую военную интервенцию извне.
Происходящее сейчас – это новая жестокая агрессия против мира, демократии и боливарианской революции в Венесуэле. В последние недели актеры, играющие по сценарию, написанному за границей, пытаются спровоцировать вспышки насилия в нашей стране. Причем это те же самые люди, кто участвовал в попытках государственных переворотов против президента Уго Чавеса в предыдущие годы. Сперва они сделали вид, что собираются лишь для мирных уличных протестов, что было им позволено сделать в соответствии с Конституцией и основными правами и свободами, которые гарантированы каждому гражданину Венесуэлы. Однако потом все закончилось провокациями и попытками атаковать представителей правоохранительных органов, которым пришлось реагировать. Нужно, кроме того, верно определить масштаб агрессии против революции. Из 335 муниципальных образований в Венесуэле демонстрации и стычки происходят лишь в 18, в местах, где живут представители среднего и богатого классов общества. Это весьма специфический протест.
Элиас Хауа, впрочем, умолчал о том, что в некоторых районах и областях 29-миллионной Венесуэлы плотность населения не превышает одного человека на квадратный километр территории, в то время как превратившаяся в арену противостояния столица, с учетом огромных пригородов и городов-спутников, насчитывает в реальности не менее 10 миллионов жителей. Протесты в Каракасе продолжаются сегодня и бушевали 5 марта, в первую годовщину смерти Уго Чавеса, несмотря на призывы властей проявить уважение к покойному. Пока в одном конце центра города демонстранты вновь схватывались с полицией, в западной части столицы Венесуэлы было организовано многотысячное шествие чавистов и внушительный военный парад. Президент Николас Мадуро, выступая с речью возле могилы Чавеса, вечером 5 марта по местному времени в присутствии лидеров Кубы Рауля Кастро, Уругвая Хосе Мухики и Боливии Эво Моралеса, внезапно заявил о полном разрыве отношений с Панамой, президента которой Рикардо Мартинелли он обвинил в планировании заговора с целью свержения законного венесуэльского правительства.
Ради сохранения независимости нашей страны и ради мира я разрываю все связи, политические и экономические, с Панамой. Никому не позволено безнаказанно интриговать против нашей революции. Все, хватит.
Впрочем, судя по телевизионным кадрам, для президентов Уругвая и Боливии это заявление оказалось крайней неожиданностью, и Хосе Мухика и Эво Моралес выглядели смущенными и подавленными. Панамский президент Мартинелли и президент Организации американских государств Хосе Мигель Инсульса, пытавшиеся ранее инициировать создание интернациональной латиноамериканской группы независимых наблюдателей, которые могли бы на месте выяснить степени и причины общественного противостояния в Венесуэле, уже ответили, что считают обвинения со стороны Николаса Мадуро совершенно безосновательными. При этом Рикардо Мартинелли откровенно назвал неподобающее поведение президента Венесуэлы дымовой завесой с целью отвлечь внимание от истинного масштаба проблем его страны. В эфире «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Сегодняшний выпуск программы, к сожалению, наполнен рассказами о траурных датах. 11 марта – это еще и 10-я годовщина взрывов в мадридских электропоездах 2004 года, самого страшного теракта в истории Испании. Но об этом наш корреспондент Виктор Черецкий расскажет в программе Ярослава Шимова «Проект Европа». Мы с Ярославом делим мир и эфир «Радио Свобода» по политико-географическому принципу. А 10 марта исполнилось 55 лет с начала антикитайского восстания в столице Тибета Лхасе. События 1959 года завершились бегством духовного лидера тибетцев Далай-ламы XIV из страны и установлением жесткого прямого правления Пекина в Тибете. Сторонники Далай-ламы называют действия китайских властей в тибетском автономном районе КНР геноцидом. Официальный Пекин утверждает, что правительство Тибета в изгнании ведет сепаратистскую деятельность. О событиях 55-летней давности, о фигуре Далай-ламы сегодня и его успехах в популяризации в мире тибетской культуры и религии, и о дальнейших намерениях Пекина в отношении Тибета я поговорил с моим коллегой, соавтором программы «Атлас мира», китаистом Андреем Широградским. Если мы говорим о таком далеком от России регионе, давайте напомним коротко, как разворачивались события в 1959 году.
Тибетский вопрос имеет глубокие исторические корни, очень много ведет споров о том, является ли Тибет китайской территорией, и споры эти уходят в глубину веков. Но кульминация вот этой драмы, она действительно наступила в 50-х годах, начиная в особенности с середины 50-х. Китайская армия вторглась в Тибет сразу после создания Китайской Народной Республики, то есть в 1949 году. В течение нескольких последующих лет под политическим и военным контролем китайцев все-таки лидером тибетцев, прежде всего духовным, оставался Далай-лама XIV. Во второй половине 50-х власть коммунистического китайского руководства в Тибете усилилась. Ну, мы помним, какие потрясения, в общем, переживала Китайская Народная Республика в эти годы. Выступления тибетцев подавлялись с невероятной жестокостью.
А Тибет до этого времени, до этих лет, в другом Китае или в других Китаях обладал каким-либо автономным статусом?
Фактически, это была никому не подвластная территория в течение некоторого времени. А Народно-освободительная армия Китая, она решила взять под свой контроль всю эту территорию немедленно, после того, как была создана Китайская Народная Республика. 10 марта 1959 года несколько сот тысяч тибетцев окружили дворец своего лидера в Лхасе, опасаясь за его жизнь, за его свободу. Сопротивление в Тибете, тлевшее в течение нескольких лет, превратилось в тот момент в широкомасштабное восстание, но тибетцы потерпели, в конце концов, поражение, и 17 марта Далай-лама был вынужден бежать из столицы, укрыться на территории Индии, в Дхарамсале, и там до сих пор находится его резиденция и правительство Тибета в изгнании. Наступление на Тибет вообще шло с северо-восточной и восточной части сегодняшних провинций Кхам и Амдо. К 50-му году было убито примерно 5000 тибетских солдат. Китай назвал это наступление политикой мирного освобождения, которая в 51-м году привела к подписанию соглашения 17 пунктов и полной аннексии Тибета. Вот это вот как раз, как я уже упомянул, являлось политическим и военным контролем китайцев. В 54-55 годах Далай-лама проводил встречи с представителями руководства Компартии. Он тогда получал заверение о том, что даже в случае создания тибетского автономного района будет сохранена тибетская самобытность, религия. Но эти заверения, конечно, не были выполнены, и это привело к насильственному проведению в жизнь так называемых демократических реформ. И вот, собственно говоря, это и вызвало гнев тибетцев.
Ведь речь идет фактически о столкновении двух планет в те времена. Коммунистической и очень жестокой, о чем вы сами упомянули, в крайней своей форме. И, в общем, такой совершенно архаично средневековый. Можно себе только представить этот и культурный, и какой-то психологический переворот в жизни всех населявших регион. Все, видимо, упирается, конечно, в фигуру Далай-ламы 14-го. Вот его решение перебраться в Индию было бегством или изгнанием?
Так или иначе, он добровольно решил уехать в Индию, и поэтому тибетцы придерживаются больше термина «изгнание», а тибетское правительство носит название «тибетское правительство в изгнании». Далай-лама его возглавлял до последнего времени, потом отказался от этого поста. Ну, в общем-то, надо помнить, что Далай-лама уже совсем не молодой человек. Он уходил тогда вместе с министрами, и с большим трудом, конечно, преодолевались вот эти гималайские хребты, и они вот, в конце концов, нашли прибежище в Индии.
Китайская Народная Республика, насколько я понимаю, всячески десятилетия доказывает, что Тибет она вырвала именно вот из того архаичного средневековья, о котором я уже упоминал, и что, в общем, многое современное, наконец, было принесено в этот, называя вещи своими именами, весьма отсталый регион, современная медицина или там современное образование. Но за границей практически везде политика руководства КНР в Тибете и та, и нынешняя оценивается ведь очень иначе.
Но тут мы подходим, собственно, к корню проблемы, нынешней проблемы Тибета, потому что Далай-лама, он в течение многих лет употреблял термин «культурный геноцид». Вот слово «культурный», поставленное перед словом «геноцид», оно определяет очень многое. Потому что, конечно же, и с точки зрения, видимо, руководства КНР, и с точки зрения, кстати, многих людей, которые бывали в Тибете, и вообще, так сказать, с такой, ну, назовем это такой западной или буквально материалистической точки зрения, Тибет представлял собой закрытое, отсталое, теократическое, феодальное государство. Там практиковались жестокие наказания, там не было нормальной медицины, не было светского образования, промышленности, какой-то ирригации. И, кстати, тибетцы сами это не отрицают. Но в данном случае вот это то, что, может быть, иногда трудно воспринять, но речь идет о некой уникальной культуре, и тибетцы, которые жили и живут в этих горных районах, хотят сохранить эту культуру. И как бы это ни казалось иногда даже диким, они все-таки борются за это, и это их право бороться за ее сохранение, как бы, еще раз подчеркну, это иногда не казалось диким. Ну, кроме того, надо помнить о том, что Тибет — это центр ламаизма, очень популярный сейчас в мире религии, и это тоже привлекает к нему внимание. Получается вот такая не совсем понятная для западного сознания картина, но так или иначе тибетцы борются за сохранение своей культуры и находят поддержку в мире.
Говоря, опять-таки, откровенно, не нам судить, где проходит грань между самобытной культурой и культурой варварской, потому что какие-то столетия назад, тоже скажу как специалист по другому региону, в каких-то регионах и сейчас каннибализм можно считать частью национальной культуры. Действительно, не будем мы сейчас наклеивать ярлыков, хотя удивительно, что религия тибетцев, ламаизм, как разновидность буддизма, то, как ее воспринимают на Западе, сочеталась там с побиванием камнями и отсечением конечностей, и все это как-то мирно так в голове укладывалось у людей. Ну, а что само китайское руководство нынешнее в Пекине заявляет по всему этому поводу?
Китайцы, конечно же, говорят, что они приносят культуру, приносят экономическое и социальное развитие в этот регион, хотя все это сопровождается сопровождается такой экспансией ханьцев, составляющих, как известно, абсолютное большинство населения Китайской Народной Республики. Люди эти приезжают в Тибет, начинают заниматься бизнесом, начинают заниматься гораздо более успешно, чем это делают тибетцы. Это вызывает недовольство довольно часто, но так или иначе главную проблему руководства в Пекине видят в проблеме сепаратизма. То есть китайское руководство совершенно однозначно заявляет, что Тибет – это часть Китайской Народной Республики, и, конечно, такая позиция не изменится. Нужно что-то совершенно сверхъестественное, чтобы произошло, чтобы такая позиция хотя бы поколебалась. Тут в этом смысле нужно понимать, что Далай-Лама, он очень много путешествует по миру, и всякие прямые контакты с ним государственных лидеров, вообще государственных чиновников, воспринимаются в Китае очень и очень негативно. Сразу идут заявления, вызываются послы, выпускаются ноты протеста и так далее. Но, опять же, очень важно подчеркнуть, что уже давно Далай-Лама не говорит о независимости Тибета. Он говорит о ненасилии, он говорит о необходимости сохранять тибетскую культуру. И вот, когда дело доходит до жестокого подавления каких-то выступлений, то он вновь использует этот термин «культурный геноцид». При этом Далай-Лама выступает против насилия, хотя я должен сказать, что в последнее время главной формой протеста среди тибетцев стало самосожжение, и таких случаев более 100.
Трагические события, о которых мы сейчас вспоминаем, 55-летней давности, не привели ли все-таки к парадоксальному, немного положительному, наверное, эффекту, что если бы вот не случившееся и не фигура Далай-Ламы, то, может быть, буддизм и его тибетская разновидность, ламаизм, может быть, и не стал бы так колоссально популярен в современном мире, в западном мире, как сейчас мы это наблюдаем.
События и тогдашние, и вообще вся деятельность Далай-Ламы, который, наверное, мечтает приехать все-таки до конца своей жизни в свой дворец в Лхасе, в Паталу, и посмотреть на горы оттуда, вся его деятельность, причем очень, я бы назвал все-таки эту деятельность миротворческой, миролюбивой, вся его деятельность уже в течение очень многих лет, мы говорим о 55 годах после восстания, она способствовала, конечно, совершенно невероятной популяризации ламаизма, и в этом его гигантская заслуга.
Напомню, что о 55-й годовщине тибетского восстания и нынешнем положении дел в Тибете и вокруг него говорил мой коллега, китаист Андрей Шароградский. Вы слушали программу «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Лина Ширяева. Автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго.
Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Ярослав Шимов. 15 лет назад, в марте 1999 года, Венгрия, Польша и Чехия стали членами Североатлантического союза, НАТО. Они были первыми государствами, входившими до конца 80-х годов в состав Советского блока, которые вступили в ряды военного союза всю холодную войну, противостоявшего СССР и его сателлитам. Чем обернулось членство в НАТО для венгров, поляков и чехов? Как оценивают в трех этих странах сам НАТО и свою роль в этом союзе? И повлияет ли на эти оценки нынешний конфликт вокруг Крыма? Выступая в ноябре минувшего года на ежегодной конференции НАТО в Будапеште, заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу не удержался от критики.
Статистика не радует. С 2001 года доля США в совокупных расходах стран-членов НАТО на оборону выросла с 63 почти до 75%. В последние три года во время финансового кризиса все участники НАТО, кроме трех, урезали свои оборонные бюджеты. В нескольких странах, включая Венгрию, эти сокращения были особенно значительными. Нарастает и дисбаланс между участием в расходах НАТО крупных европейских стран, с одной стороны, и небольших государств Европы, включая Венгрию, с другой.
Действительно, расходы, к примеру, венгерского бюджета на оборону составили в 2012 году 0,81% ВВП страны, хотя как раз к этому году страны НАТО обязались довести их уровень до 2% ВВП. На критику со стороны американских партнеров европейцы, в первую очередь государства Центральной и Восточной Европы, отвечают, как правило, финансовыми аргументами. Их экономики действительно куда слабее, чем в США, Германии или Франции, а кризис ударил по ним сильнее, за редкими исключениями вроде Польши. Кроме того, центральноевропейцы указывают на то, что они являются дисциплинированными членами НАТО. Вот что пишет в газете «Мадьяр Хирлоп» венгерский политический аналитик Дьюла Мате.
«США – наш союзник и друг. В качестве члена НАТО Венгрия тесно сотрудничала с США при выполнении ряда миссий Североатлантического союза. Мы признаем необходимость ведущей роли Соединенных Штатов в мировой геополитике, хотя и придерживаемся несколько иных взглядов, особенно в сравнении с Республиканской партией США, на то, до какой степени возможен экспорт демократии в различных регионах мира».
Действительно, участие Венгрии, Польши и Чехии в совместных операциях под эгидой НАТО было все эти 15 лет довольно активным. Это касается прежде всего операции в Афганистане, которая длится с осени 2001 года и в этом году должна подойти к концу. Сейчас в этой стране находится около 150 венгерских, 250 чешских и почти 1000 польских военнослужащих. Но за все время этой афганской войны там побывали примерно 5000 военных из 3 центральноевропейских стран. Не обошлось без потерь. Погибли 43 польских, 7 венгерских и 5 чешских солдат и офицеров. Ранения получили 230 поляков, 25 чехов и 14 венгров. В сравнении с потерями ведущих членов коалиции США, Великобритании или Канады, это, наверное, немного. Но, учитывая удельный вес стран Центральной Европы во всем Североатлантическом Союзе, в который входят 28 государств, это не так уж и мало. Тем более, что страны региона помогают не только в Афганистане. Андраш Рац из Венгерского института международных отношений отмечает в своей статье, приуроченной к Будапештской конференции НАТО.
Сейчас в различных международных операциях участвует примерно 1000 венгерских военнослужащих. 70% из них в миссиях НАТО, остальные под эгидой ООН или Евросоюза. Общая численность вооруженных сил Венгрии – 28 500 человек, так что в международных операциях задействовано примерно 4% всего личного состава. Это один из самых высоких показателей среди членов НАТО.
У стран так называемой «Новой Европы», как назвал когда-то центральноевропейских союзников экс-министр обороны США Дональд Рамсфельд, в свою очередь есть причины для недовольства отношениями в рамках НАТО. Выступая в 2009 году в ходе визита в Бухарест, вице-президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон отныне намерен думать, что США могут сделать вместе со странами Центральной и Восточной Европы, а не для этих стран. Конец цитаты. С одной стороны, это означало уверенность США в том, что политическое и геостратегическое положение региона Центральной и Восточной Европы стало стабильным. С другой, администрация Барака Обамы долгое время не скрывала, что этот регион не входит в число ее первостепенных внешнеполитических приоритетов. Символом этого стал фактический отказ от размещения ряда объектов противоракетной обороны ПРО-США в Польше и Чехии в рамках неудавшейся перезагрузки отношений с Россией. Впрочем, позднее выяснилось, что речь идет скорее о новой конфигурации системы ПРО всего НАТО, элементы которой планируется разместить в Польше и Румынии. Эти геополитические пертурбации, взаимные упреки и экономический кризис несколько снизили прежде высокую популярность Североатлантического Союза в Центральной Европе. О том, как это проявилось в Польше, рассказывает Алексей Диковицкий.
В Польше снижается поддержка для НАТО. Такой вывод можно сделать, анализируя данные ежегодного исследования, которое проводится по заказу German Marshall Fund. Опросы проводились в США, Турции и 11 странах-членах ЕС. Если 66% поляков придерживаются мнения, что членство в ЕС позитивно влияет на экономику страны, то лишь 47% опрошенных поляков считают, что НАТО является ключевым фактором безопасности Польши. Еще 10 лет назад так считали почти 2/3 поляков. А что для Польши 15 лет назад означало присоединение к НАТО, говорит председатель Фонда «Свобода и демократия», специалист по международным отношениям Томаш Пісуля.
Вступление до НАТО было для Польши огромным шансом интегрирования с какими-нибудь вообще.
Вступление в НАТО было для Польши огромным шансом интеграции хоть с какими-нибудь западными структурами. После возвращения независимости мы какое-то время находились в подвешенном состоянии между Востоком и Западом. В начале и даже в середине 90-х годов прошлого столетия, когда кто-то говорил, что мы войдем в Европейский Союз, то это казалось тогда совершенно невозможным, особенно если речь шла о том, чтобы сломать определенные критерии политического сопротивления на самом Западе, нежелание принимать в Европейский Союз страны Центральной и Восточной Европы. С этой точки зрения легче было войти в НАТО, чем в ЕС. Вступление в НАТО на самом деле было для нас чем-то вроде экзамена, внутреннего аудита, являемся ли мы серьезным партнером для Запада. Позже оказалось, что через несколько лет мы были в состоянии стать также частью Европейского Союза, но НАТО это был первый шаг, мы показали, что являемся партнером для Запада.
Не могли мы войти в Унию Европейскую, но НАТО было таким зацитованным первым кроком, показали, что мы для Запада партнерами.
А не было ли опасений, что, вступая в НАТО, Польша станет в определенном смысле врагом для своих восточных соседей, ведь там Североатлантический альянс до сих пор так воспринимается?
Но мы были врагом Востока в моменте, когда обалили коммунизм и допроводили...
Но ведь мы уже были врагом для наших восточных соседей с момента, когда свергли коммунистический строй и довели, можно сказать, до развала коммунистического блока. Было ясно, что будущего для Польши на Востоке нет. Россия сама была тогда в очень плохом экономическом, политическом и военном состоянии. Поэтому такой вариант казался не очень разумным. В свою очередь, Польша была в то время одной из наиболее проамериканских стран в Европе, и для нас вступление в НАТО означало однозначное присоединение к силам Запада, с которыми мы также сотрудничали во время Второй мировой войны. Польша входила в коалицию стран, которые боролись с фашизмом, поэтому мы считали американцев и британцев нашими союзниками. Поэтому, с нашей точки зрения, вступление в НАТО было продолжением политики времен Второй мировой войны.
Уважаем американцев за наших альянтов. Войти до НАТО, с нашего пункта видения, было только континуацией политики друговоенной.
А сейчас, через 15 лет после вступления в НАТО, чем является присутствие в этом союзе для поляков? С этим уже как-то свыклись? Это нечто обыденное?
О принадлежности Польши до НАТО припоминаем себе довольно часто.
О своей принадлежности к НАТО мы вспоминаем довольно часто. Вот, например, сейчас, когда мы видим, что происходит на Украине, первая мысль у большинства поляков была следующей. К счастью, наша страна является членом НАТО, и подобная агрессия России нам уже не угрожает. А если и угрожает, то мы можем рассчитывать на какую-то форму солидарности со стороны западных государств. Я лично считаю, что мы прежде всего должны рассчитывать скорее на собственные силы, чем на западные структуры, поскольку нечего скрывать. В случае войны большинство государств думают о себе, а не о странах, которым когда-то была обещана защита. По моему мнению, гарантии, вытекающие из членства в НАТО, теперь более слабые, чем это было ранее, 10-15 лет назад. Я знаю многих американских политиков и вижу, что осуществляется в определенной степени пересмотр того, чем является НАТО. В данный момент для американской стороны НАТО является инструментом, возможностью выслать силы в регионы, где необходимо быстрое военное вмешательство. НАТО дает возможность в короткие сроки выслать своих солдат в Афганистан или Ирак, если есть такая необходимость. А с другой стороны, когда я разговаривал с американскими политиками, они вообще не могли допустить, что войска НАТО когда-нибудь будут нужны в центре Европы. Другими словами, 2-3 года назад американские политики не могли и думать о том, что ситуация, подобная украинской, вообще будет иметь место. И поэтому мне кажется, что НАТО сейчас слабее, чем несколько лет назад.
С того поводу, właśnie, wydaje mi się, że NATO jest słabsze niż było kilka lat temu.
Сказал председатель Фонда «Свобода и демократия», специалист по международным отношениям Томаш Пісуля. Алексей Диковицкий для Радио «Свобода» из Варшавы.
Если в Польше изначально поддержка членства в НАТО была весьма высокой, то часть чешского общества в конце 90-х воспринимала его с определенным скептицизмом, в том числе и потому, что вступление трех стран в Североатлантический союз совпало с не слишком популярной среди чехов операцией НАТО в Косове. О том, изменилось ли в Чехии отношение к этой организации и участию страны в ней, Радио Свобода рассказал главный редактор пражского еженедельника «Респект» Эрик Табери.
Я думаю, что обычно чешская
сообщество... Скептицизм части чехов, прежде всего сторонников левых сил в отношении НАТО, на мой взгляд, связан с тем, что нашему обществу в какой-то мере не хватает воображения. Как будто история кончилась и уже не может произойти ничего угрожающего нашей свободе, демократии и самому существованию страны. Дебаты по поводу того, чем для нас является участие в военных оборонительных альянсах, идут не первый год. Но, думаю, для того, чтобы прийти к определенным выводам, нужен исторический значимый срок или какие-то бурные события. Таким событием может стать нынешний конфликт вокруг Украины. Это доказательство того, что конца истории не было, и что проблемы стран, находящихся неподалеку, в скором времени могут коснуться и нас.
То есть крымский конфликт может способствовать тому, что НАТО в Чехии будет в большей мере восприниматься как гарант безопасности?
Думаю, да, хотя мне кажется, что этот процесс займет какое-то время. Общество, уже давно живущее в мире относительно благополучии, должно осознать, что подобного рода вещи касаются и нас. Сейчас уже налицо изменения. Дискуссия о нашей безопасности, о способности Европы противостоять агрессии, занимать твердую позицию в том или ином конфликте, приобрела невиданную на остроту и в СМИ, и среди политиков, и в обществе в целом. Без последствий для чешского общества крымский конфликт не останется.
Как могут выглядеть эти последствия? Пока, по последним сообщениям, чешские политики далеки от единства по вопросу о том, как выстраивать отношения с Россией в связи с крымскими событиями.
Нечто подобное, хотя и в не столь острой форме, недавно уже было. В 2009 году очередная российско-украинская газовая война и временное прекращение поставок газа в Европу произошли в момент, когда Чехия была страной-председателем ЕС. Нам пришлось активно участвовать в разрешении этой проблемы и всерьез задуматься над тем, как уменьшить энергетическую зависимость от России. Что-то похожее происходит и сейчас. И само по себе участие в ЕС и НАТО втягивает нас в эти дебаты. Мы должны будем занять определенную позицию по вопросу о безопасности, поскольку действия России в Крыму уже вызывают беспокойство у тех, кто с ней граничит, например, стран Балтии. В этом плане нынешние события можно назвать переломными. На днях исследовательский центр STEM опубликовал данные последнего опроса, согласно которым около 55% чехов в той или иной мере позитивно оценивают наше членство в НАТО. И думаю, что этот рейтинг будет расти. Ведь становится очевидным, насколько выгодно быть частью системы коллективной безопасности, поскольку тот, кто в ней не состоит, как выясняется, не может быть уверен в том, что в один прекрасный день его не захотят лишить части его территории.
Говорил главный редактор чешского еженедельника «Респект» Эрик Табери. Итак, крымский конфликт заставляет жителей тех стран Европы, которые вступили в НАТО 15 лет назад, по-новому оценить роль этого военно-политического союза в обеспечении безопасности региона. Похоже, НАТО на востоке Европы возвращается в игру. Как ни странно, по инициативе Владимира Путина, затеявшего свой крымский поход. Ситуация вокруг Крыма переросла в серьезный международный кризис. США и Европейский Союз обдумывают меры, которые позволили бы остановить агрессию России против Украины. О некоторых санкциях уже объявлено. Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что Евросоюз готов подписать соглашение об ассоциации с Украиной, из-за которого в ноябре и начался весь украинский кризис, уже в ближайшие дни. Однако позиция западных стран, их взгляды на пути разрешения кризиса вокруг Украины не одинаковы. Германию нередко называют одной из тех стран, ведущие представители которой настроены скорее в пользу диалога и даже умеренных уступок Кремлю, исходя в первую очередь из экономических интересов крупнейшей страны ЕС. Штефан Майстер, эксперт Европейского совета по международным отношениям, заявил в интервью агентству France Press, что Германия – главное препятствие на пути к принятию более жестких мер против России. То, что мы наблюдаем сейчас, демонстрирует ограниченность влияния Берлина на Москву, ограниченность того благожелательного подхода, которого Германия годами придерживалась в отношениях с Россией. Конец цитаты. Вряд ли с этим мнением согласился бы собеседник «Радио Свобода» профессор Райнер Линднер, исполнительный директор Комитета по экономическим взаимоотношениям с Восточной Европой, влиятельной в Германии организации, представляющей интересы немецких компаний, занимающихся бизнесом на постсоветском пространстве и в Восточной Европе. С Райнером Линднером поговорил Юрий Векслер.
Есть ли где-то граница, где западный мир должен понять, что Путин эту границу перешел? Сдаст ли западный мир Украину Путину?
Нет, конечно. И мне кажется, речь об этом не идет. Я на прошлой неделе был пару дней в Киеве, встретился с очень разными людьми. Там, конечно, очень тоже непростая ситуация. Там сейчас еще не идет политическая консолидация. Короче говоря, вся страна находится в ситуации травматизации после всех этих событий на Майдане. Мне кажется, ни Запад, ни Россия не хочет, чтобы страна распалась. То, что я вижу, это тоже, конечно, не очень приятная новость, но и то, что я вижу, что мы уже сегодня имеем возле Крыма такой новый замороженный конфликт, как Приднестровье, как Южная Осетия, как Абхазия. То есть такая ситуация, когда именно как в Приднестровье сформировалась как-то новая типа страна, в котором очень сильно влияет российский фактор. Это очень опасно для будущей Украины, очень, очень непростая ситуация. Поэтому я хочу, чтобы были досрочные выборы в Украине. Потому что без этих досрочных выборов, мне кажется, 25 мая очень поздно, очень много всего может произойти до этого, чтобы Россия признала эти
потом уже досрочные выборы со всеми результатами, с новым правительством. Россия не признает то, что происходит в Киеве, не признает правительство, поэтому господин Лавров не намерен встретиться с новым министром иностранных дел Личиц в Брюсселе. И без этих выборов мы как-то не справимся. Только после этого есть шанс на того, что Россия и Украина нашли как-то какую-то новую платформу для совместного диалога. Очень правильно сказал господин Киссинджер в Вашингтон-Посте, что никогда Россия не смотрит на Украину как любое иностранное государство. Это исторически невозможно. Есть исторические, культурные, семейные, лингвистические элементы, которые соединяют на самом деле и эти две государства. Поэтому досрочные выборы, желательно до 25 мая, чтобы Россия признала результаты, чтобы был новый парламент, чтобы было новое правительство Украины, и чтобы только потом начинал, может быть, в треугольном формате диалог между Евросоюзом, Украиной и Россией. Без этого не вижу в ближайшее время деэскалации ситуации, включая уважаемую Республику Крыма с автономным статусом. Не справимся никак. И чтобы был и там новый парламент, чтобы был и там было новое правительство, чтобы нашла Украина с правительством Симферополя модус вивенди, чтобы они друг друга признали, это очень важно. У нас, мы в Европе, у нас есть демократические процедуры, об этом сегодня и пишет Шпигель. До сих пор без этих досрочных выборов у нас нету легитимной силы, которые были признаны всеми государствами, которые влияют на ситуацию. Но Запад признает киевскую власть, киевское правительство. Но Россия не признает. Но мы будем справиться в ситуации, в данной ситуации, и выживет Украина в целиком только когда эти соседние, так сказать, государства, партнеры по торговле, куда Украина справится без нормальной торговли с Россией? Никуда. Куда Россия без нормальной торговли с Европой, где больше 50% торговля России с Евросоюзом? Никуда. Куда мы, которые получают 30% нефти, 40% газа Европейского Союза из России? Тоже никуда. Мы настолько друг от друга зависимы. После этих всех драматических событий единственный выход из ситуации – это новые легитимированные силы Украины, с которыми все могут разговаривать, которые все признают. Потом уже выйдем из ситуации. И в будущем Россия и Украина имеют особенные соседские взаимоотношения. И так и будет, даже если Украина в свое время или когда-нибудь будет членом Европейского Союза. Не дай Бог, чтобы она стала скоро членом НАТО, потому что это опять-таки такая красная линия, которая для России, мне кажется, недопустима.
Это было интервью Юрия Векслера с Райнером Линднером, исполнительным директором Комитета по экономическим взаимоотношениям с Восточной Европой. Европа сейчас живет не только нынешними тревожными событиями, но и памятью о трагедиях недавнего прошлого. 11 марта исполняется 10 лет со дня самого крупного теракта в истории Испании. В Мадриде от взрыва бомб, заложенных террористами в 4 пригородных электропоездах, тогда погиб 191 человек, 1858 получили ранения. Десятки людей остались инвалидами. Обо всем этом в Испании хорошо помнят, однако круглая годовщина трагедии будет, как и все предыдущие, отмечаться очень тихо и скромно. Почему? Рассказывает Виктор Черецкий.
Нагнетанию официоза вокруг 10-й годовщины терактов в Мадриде противятся психологи и общественная организация, объединяющая пострадавших и родственников погибших. Они полагают, что излишние эмоции могут негативно сказаться на психическом состоянии некоторых травмированных в результате теракта людей. Поэтому траурные мероприятия ограничатся, как всегда, возложением цветов к памятникам жертв трагедии у железнодорожного вокзала Аточа, у пригородных платформ Посо и Санте-Ухенья, в мемориальном парке и у здания региональной администрации. Пройдут поминальные мессы и концерт классической музыки. говорит представитель регионального правительства Мадрида Хесус Фернандес.
Народная мудрость гласит, что время способно вылечить все, но рану, нанесенную нам 11 марта 2004 года, оно излечить не способно. И это может быть и к лучшему, ведь мы никогда не должны забывать, что свобода не падает с неба. Мы должны защищать ее каждый день, защищать решительно и твердо, чтобы не потерять эту свободу. Почему я говорю об этом? Потому что те, кто совершил теракты, как и все террористы, являются врагами свободы. Так что каждую годовщину трагедии мы не только вспоминаем погибших, но и клянемся всегда быть верными идеалам свободы, никогда не уступать шантажу, ни политическому, ни религиозному тоталитаризму. И так будет всегда.
Известно, что теракты с участием выходцев из арабских стран не вызвали в испанцах приступа ксенофобии. В стране не было каких-либо антиарабских или антимусульманских выступлений, хотя страсти были изрядно накалены. Однако неприятие и со стороны общественного мнения, и со стороны спецслужб сосредоточилось лишь на носителях экстремистских идей, а не на всех подряд представителях той или иной национальности или религии. Хесус Фернандес описывает чувства мадридцев в первые дни после трагедии.
Грусть, гнев, беспомощность. Конечно, никто из нас не может себя поставить ни на место погибших, ни их родственников, жен, мужей, детей, невест. Это невозможно. Глубочайшая боль и чувство беспомощности нас охватили, возможно, еще и потому, что мы, свободные граждане Запада, не понимали фанатизма тех, кто совершает подобные злодеяния. Речь идет о лицах с отравленным ядовитыми доктринами мозгом. Только они могли совершить убийство людей, которые им не сделали. Делали ничего плохого. Подобному нет никакого оправдания.
На компенсации лицам, пострадавшим в ходе теракта, испанское государство выделило почти 50 миллионов евро. Семьи погибших получили по 50 тысяч. Иностранцам и мигрантам, пострадавшим от теракта, и их близким родственникам, помимо денежной компенсации, было предоставлено испанское гражданство. Лечение раненых, разумеется, также производилось бесплатно. На государственные дотации существует и ассоциация жертв теракта 11 марта. Она оказывает помощь инвалидам и семьям, оставшимся без кормильца, отстаивает при необходимости права пострадавших и родственников погибших. Впрочем, у этой организации есть еще одна забота. Она считает, что проведенного судебного расследования недостаточно, что испанская общественность пока не знает имен основных авторов трагедии. Анхелес Педраса, председатель ассоциации жертв теракта.
До сих пор существует много неясных деталей, вопросов без ответов. Поэтому я вновь обращаюсь к тем, кто находится у власти, чтобы они, наконец, полностью разобрались в этом самом тяжком теракте, произошедшем в Испании.
По мнению ассоциации, в результате расследования, продолжавшегося 3 года, и суда, состоявшегося в 2007 году, так и не удалось ответить на вопрос, кто конкретно организовал теракт и кто руководил действиями террористов. Ведь из 24 осужденных только один считается исполнителем, остальные являлись лишь пособниками. Считается также, что основные 7 участников, те, кто подложил бомбы в вагоны, покончили жизнь самоубийством через 2 недели после взрывов, чтобы не попасть в руки полиции. Между тем известно, что это были неграмотные люди, участвовавшие в теракте за деньги. А ведь 11 марта 2004 года в столице Испании был совершен вовсе не истеричный акт террористов-любителей, а хорошо спланированная крупномасштабная диверсионная операция. Ее могли осуществить, по мнению экспертов, лишь технически подготовленные, имеющие опыт профессионалы. Кто они? Кто изготовил бомбы, приводимые в действие на расстоянии, оснастил их взрывателями, рассчитал количество взрывчатки? На этот вопрос и требуют ответить представители испанской общественности. журналист медиагруппы «Либертад Дигиталь» Луис Дель Пино.
Самое печальное в истории вокруг 11 марта – это абсолютная тишина, которая установилась в отношении подноготной этих событий. А между тем, с каждым днем появляется все больше загадок в этом деле. Появляются новые подробности, а генеральный прокурор их вроде бы и не замечает, и не спешит возобновить расследование, чтобы до конца изучить историю о массовом убийстве 11 марта.
8 осужденных по делу о терактах уже вышли на свободу. Причем 2 из них оправданы, осуждены они были по ошибке. Это еще больше подорвало веру испанцев в то, что следствию удалось найти подлинных виновников преступления. Так что требование возобновить дело, как считает Луис Дель Пино, будет звучать и в день 10-й годовщины трагедии.
Это был репортаж Виктора Черецкого из Мадрида. Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Ярослав Шимов. В заключение напомню, что мы в эфире каждый вторник после 17 часов по Москве в рамках часа международных программ. До встречи через неделю. Всего доброго.